«Эти аристократы», — продолжил он, не отрываясь от тарелки, — «сейчас они набирают гвардию ради разборок с другими аристократами, для того чтобы проворачивать свои грязные делишки ради обогащения. Да черт с ним, я готов даже на это, но с этим», — он снова показал на пустой рукав, — «меня даже в такие дела не берут». «Ты не виноват, что так случилось», — сказала жена, подходя к нему и обнимая за плечи. «Ты храбро сражался, выполнял приказы, опять же награды». «Виноват», — мрачно возразил он, — «потому что я был слишком слаб. Нас там было трое, и только моего энергетического доспеха тогда не хватило, чтобы сдержать взрывную волну. Остальные не пострадали. Ты герой, Дима», — жена наклонилась и поцеловала его. «И я в тебя верю. У тебя все получится». Он тяжело вздохнул. В его глазах мелькнула боль. 5 лет назад он потерял руку во время выполнения боевого задания. И неважно, что с тех пор он стал только сильнее, что научился управлять своим даром одной рукой, что на спаррингах с легкостью побеждал холодным оружием даже самых опытных бойцов. Для аристократов он был бракованным товаром, инвалидом, который больше никому не нужен. «Ладно», — кивнул он, отодвигая в сторону тарелку. «Пойду на пробежку». Он надел спортивный костюм, взял рюкзак и вышел из квартиры. Мысли лихорадочно метались в голове. Да, работа ему нужна была не только для души. Он действительно был солдатом до мозга костей и скучал по тем временам, когда служил в империи. Но, помимо этого, ему нужно было кормить семью. У него было 2 замечательные дочери, которых он любил больше жизни, и любимая жена, которая всегда поддерживала и верила в него. Последние 5 лет он жил на пенсию и на случайные подработки, но денег катастрофически не хватало, и это его бесило, вызывая чувство бессилия и отчаяния. Мелкие подработки, которые он выполнял последнее время, уже не могли обеспечить все потребности его семьи, да и противно ему было работать на каких-то проходимцев. Дмитрий Сергеевич бежал по парку, не замечая прохожих. Утренний воздух, наполненный ароматами цветущей сирени, немного прочистил ему голову, но не дал ответа на главный вопрос, что делать дальше. Конечно, он мог бы еще попробовать поискать работу, но где, и, главное, кем? Никто не хотел брать на службу однорукого бойца, даже если он был опытным воином и сильным одаренным. Пробежав за 3 часа около 40 километра, он остановился, почувствовав, что немного устал. Он присел на скамейку, стоявшую у пруда, достал из рюкзака бутылку воды, сделал несколько глотков, а затем встал и подошел к краю пруда. Достав из рюкзака позавчерашний уже зачерствевший хлеб, который он купил по скидке, Дмитрий Сергеевич Макаров начал крошить его и бросать в воду. Утки, словно по команде, тут же подплыли к нему, с нетерпением ожидая угощения. Дмитрий любил кормить уток, это помогало ему успокоиться, привести в порядок мысли. «Слышь, дядь, как дела?» — раздался рядом чей-то голос. Дмитрий обернулся. К нему, улыбаясь, подходил молодой парень в кепке и яркой спортивной куртке. «Не интересует». «Что именно не интересует?» — не понял парень. «То, что ты хочешь мне впарить». Парень рассмеялся. «Ну ты даешь, дядя», — сказал он. «Я просто поинтересовался, как дела, а ты сразу в штыки». Дмитрий Сергеевич окинул его взглядом. Парень хоть и был одет хорошо, но по его манерам, по каким-то неуловимым движениям было видно, что он из тех, кто еще вчера шнырял по улицам, добывая себе пропитание. В глазах та хитрость и наглость, которые приходят с жизнью на улице. Но, в то же время, не злоба. Скорее всего, беспризорник. Но уже явно не тот, каким был раньше. «Как дела, дядь?» — повторил паренек, подходя ближе. «Покупкой антиквариата не интересуешься?» «Нет, точно. Да ты взгляни хоть одним глазком». Паренек протянул ему рекламный буклет. «Цены реальные, без наину обмана, короче». Дмитрий Сергеевич, нахмурившись, хотел было прогнать его, но потом передумал. Понятно же, что этот пацан просто зарабатывает себе на жизнь, раздает листовки. Он взял буклет и, не глядя, сунул его в карман. «Нет, дядь, ты на него хоть взгляни», — сказал паренек. «Это не туфта какая-то, это реально крутая лавка. Самый лучший антиквариат в княжестве. Широкий ассортимент, высокое качество, низкие цены. Заходи, не пожалеешь». «Послушай, я же сказал, не интересует». «Понял», — кивнул паренек. «Тогда, может, продать антиквариат нужно? Если да, то тебе к нам. Высокие цены, оплата наличкой, работаем честно». Дмитрий Сергеевич наметанным глазом подметил, Какая у парнишки чистая и дорогая обувь, опрятная одежда. И в то же время, взгляд шпаны, привыкшей выживать на улице. Видимо, кто-то взял его под свое крыло, обучил и дал работу. Еще раз повторяю, не интересует. Прости, парень, но мне не до этого. Ну, обычное дело, вздохнул паренек. Ничего страшного, мое дело, предложить. А что тебя интересует? Работа меня интересует. Есть у тебя такое? Ну, паренек задумался, всякое бывает. А какая работа желательно? В армию. Дмитрий Сергеевич показал на пустой рукав. Сможешь меня с таким устроить? Не, с армейцами я дел не веду, покачал головой паренек. Но если тебе вдруг нужна служба, то могу предложить кое-что другое. Он порылся в своей сумке и достал оттуда еще один буклет. Смотри, сказал он, протягивая листовку. Теодор Вавилонский ведет набор в свою гвардию. У них там очень крутая команда, да и сам Теодор отличный мужик. Но, сразу предупреждаю, набор суровый, кого попало, туда не берут. И главный вербовщик, тот еще зверь, он усмехнулся. Но, ты же не из робкого десятка, дядь, ты забыл сказать адрес, хмыкнул Дмитрий Сергеевич, разглядывая листовку. А чтобы узнать адрес, смотри на листовку номер один. Это та же самая лавка, обращайся туда. Как говорится, за спрос денег не берут. Может, повезет, там, кстати, еще и платит хорошо. Парень пожелал ему хорошего дня и ушел. Даже удивительно, явная шпана, но достаточно воспитанно попрощался. Дмитрий Сергеевич еще немного посидел, любуясь утками, а затем пошел домой. Он уже хотел смять обе листовки и выкинуть их в урну, но что-то его остановило. А, в принципе, подумал он, может, моя жена права, ведь она часто оказывается права. Чем черт не шутит, пусть меня и сюда не возьмут. Я вроде слышал о каком-то Вавилонском, фамилия больно знакомая, хотя, может, это однофамилец или родственник. Ну и ладно, пусть меня точно не возьмут, но жена права, мне не стоит опускать руки, то есть руку. Поправился он про себя с грустной усмешкой. Все равно нужно пытаться дальше. Пойду-ка я туда. Посмотрим. Пополню свою копилку отказов. Он вытащил из кармана и развернул первую листовку. Ладно, пробормотал он. Была не была. В конце концов, хуже уже не будет. 2 дня я провел в лавке, практически не вылезая. Работа спорилась. Поток клиентов не иссякал. Я реставрировал старинные вещи, создавал новые, торговался. Только один раз выехал, сразу после приезда тенеборцев, чтобы выгодно заключить сделку с одним коллекционером, на профиль которого наткнулся в сети. Он выставлял у себя фотографии своей коллекции. Среди них я увидел невероятно красивый сервиз, сделанный из тончайшего фарфора, украшенный замысловатой росписью с изображением лотосов, состоящей из множества предметов. Чашки, блюдца, чайник, сахарница, молочник. Вот только был один нюанс, он был частично разбит. Почти все предметы были дефектными. Я написал этому коллекционеру, спросив, не хочет ли он продать его. Ведь в моем понимании такой битый сервиз для коллекционера уже никакой ценности не представляет. Но, к моему удивлению, коллекционер оказался на редкость упрямым человеком и ответил отказом. «Нет», — наотрез заявил он, — «когда я приехал к нему домой, несмотря на то, что он разбит, этот сервиз не продается. Он – давняя часть моей семьи. Он рассказал мне историю сервиза. Насколько я понял, когда-то он принадлежал одному старинному китайскому роду, название которого коллекционер не назвал. Еще при основании рода, продолжал коллекционер, у них была традиция. Своим лучшим друзьям и соратникам дарили такие чайные сервизы. Это было больше 900 лет назад, и в мире таких сервизов осталось всего несколько штук. Не хочу вдаваться в подробности, но этот сервиз мне достался от отца, а ему от его отца. И так, из поколения в поколение. Понимаю, кивнул я. Значит, вы не готовы с ним расстаться? Нет, снова покачал головой коллекционер. Он не продается. Я прочитал память сервиза и увидел, что он был создан по какой-то невероятно сложной, давно утерянной методике, секреты которой хранились в том старинном китайском роде. Но, я делал паузу, пытаясь понять, как убедить этого коллекционера, возможно, есть что-то, что может заинтересовать вас. Интересно, коллекционер многозначительно приподнял бровь, и что же вы можете мне предложить? Я обвел взглядом его дом, который представлял собой старинную усадьбу, расположенную неподалеку от Вадуца. Ну, например, я могу построить вам новый дом. Коллекционер, услышав это, усмехнулся. «Новый дом, но у меня уже есть дом, и он меня полностью устраивает. Да, конечно, но я могу построить не просто очередной дом, а такой, который будет соответствовать вашим ГХМ особым требованиям. Например, дом из камня». «Из камня», он рассмеялся. «Но это же прошлый век, сейчас все строят из современных материалов». «Да, но это будет не просто дом из камня, это будет настоящий шедевр архитектуры. Поверьте, я в этом немного понимаю». Я начал рассказывать ему о своих идеях, каким произведением искусства будет новое жилище, в котором он будет жить. «Вы, конечно, можете отказаться от моего предложения», — сказал я, когда закончил свой рассказ, «но, я уверен, что вы не пожалеете, если все-таки согласитесь. На самом деле я прекрасно понимал, что строительство дома – это затратная штука, но мне нужен был этот чайный сервиз, очень нужен, и я был готов практически на все, чтобы его получить. Стоимость этого особняка, если перевести его на деньги, составила бы около 400 тысяч рублей, но, по факту, все, что я потрачу, это несколько десятков тысяч на электрику и прочее оборудование. Все остальные материалы будут получены бесплатно, да еще и доставлены рабочими с моей же строительной компании. Именно эта работа подтолкнула меня к мысли, что пора организовывать в Лихтенштейне еще одну фирму, в этот раз, по продаже недвижимости. А что, идея неплохая, ведь с помощью магии, имея талант и знания архитектора, я мог построить любой дом, быстро, качественно и за небольшие деньги. Все мои объекты будут построены из прочного камня и природных материалов и по таким технологиям, которые, пожалуй, здесь еще никто не использовал. В итоге, мы с коллекционером подписали договор. Строительная фирма «Созидатель» обязывалась в течение полугода построить ему дом, который будет соответствовать всем его требованиям. Коллекционер, в свою очередь, согласился отдать мне свой чайный сервиз. Я взял коробку и с любопытством заглянул внутрь. В ней куча надбитой и разбитой посуды, а еще множество мелких разноцветных осколков, заботливо собранных, смешанных с опилками. На самом деле, даже склеить все это толком не получится. Единственное, что сохранилось в относительной целостности, это несколько кружек и блюдцев, склеенных из нескольких частей. Но я, прочитав память сервиза, уже знал, что это не просто старая вещь, а самая настоящая реликвия. Второй, не менее важной причиной моего хорошего настроения, было то, что тенеборцы умудрились выполнить мою просьбу. Им все-таки удалось договориться с директорами нескольких музеев, и они привезли мне большой металлический кейс, в котором лежали настоящие сокровища. Самое смешное, что я отдал им почти 200 килограмм боеприпасов, а они мне взамен заплатили только около килограмма товара. Понятно, что какие-то целые реликвии нереально в музее выкупить, а вот всякую ломаную мелочь, видимо, удалось выторговать. Значит, теперь у меня будет чем удивить китайца. В назначенный день, ровно в полдень к лавке подъехал автомобиль, в котором, как я и ожидал, сидел Сонг Йедонг. Он зашел в лавку, смерил меня взглядом, а затем, не сдерживая своей усмешки, произнес: «Ну что, молодой человек, удивляете меня, а впрочем, можете просто сразу извиниться за то, что потратили 3 моих дня на ожидание, и признать, что взвалили на себя непосильную ношу. Ну почему же, я все-таки попытаюсь. Семен Семенович», — обратился я к старову, — «будь так любезен, начинай выносить». Семеныч принес невероятно красивый камень, его лепестки, сделанные из белого мрамора, были украшены тонкими прожилками из розового кварца, а тычинки — из золота. Сонг Йедонг, окинув его взглядом, лишь усмехнулся. «Интересная вещь. Кто мастер?» «Ваш покорный слуга», — ответил я, наблюдая за его реакцией. «Как раз год назад нечего было делать, соорудил. Видите, пригодилось». «Хаем, интересно», — протянул китаец. «Удивлен ли я? Нет. Знаете, сколько мастеров в мире готовы взяться для меня за заказ? И не хочу вас обидеть, молодой человек, но многие из них получше будут». «Ладно», — я пожал плечами, — «это была разминка. Семеныч, покажи гостю еще один лот». Семен Семенович снова вышел в подсобное помещение и вскоре вернулся с новой скульптурой. На этот раз это был дракон, вырезанный из черного обсидиана. Дракон извивался, а его огромная пасть была раскрыта в беззвучном реве. Из его пасти торчал бутон лотоса, сделанный из белого кварца. Его лепестки, инкрустированные красными рубинами, мерцали и переливались. «Знаете», — сказал китаец, задумчиво разглядывая скульптуру. А это я, пожалуй, куплю. Признаюсь, не удивил, но заинтересовал. Цена, сами видите, работа очень сложная, и цена немалая, 600 тысяч. Беру. Сонг Йедонг просто лениво отмахнулся, словно речь шла о какой-то мелочи. Он достал из кармана чековую книжку, выписал чек, и уже собрался уходить. «Постойте, вы куда?» – спросил я, останавливая его. «Вы же хотели удивиться. А что, это еще не все?» «Конечно, нет». И в этот момент Семен Семенович, с трудом сдерживая в руках дрожь, начал выносить все отреставрированные вещи, которые привезли тенеборцы в обмен на боеприпасы. Он осторожно расставлял их на столе, рассказывая историю каждой вещи. Я с наслаждением наблюдал, как по лицу китайца, который всем своим видом демонстрировал скуку, пробегает сначала удивление, а затем интерес, который он пытается скрыть. Его глаза, заблестев азартом, скользили от одного предмета к другому. На его губах расплылась легкая улыбка. Он был явно впечатлен. Любопытно, он поднял с прилавка небольшой серебряный медальон, выполненный в виде цветка лотоса. «А это, какая красота!» – произнес он, разглядывая маленькую золотую статуэтку, изображающую вьетнамскую женщину, держащую в руке лотос. В этот момент я заметил, как лицо китайца стало бледным, как мел. Он тяжело задышал и схватился за сердце. В какой-то момент мне даже показалось, что я перестарался, и его сейчас хватит удар. А исходя из того, к какому клану принадлежал этот глава, а я уже узнал о нем побольше, я бы не хотел, чтобы этот человек умер у меня в лавке. Мне кажется, что вся Австро-Венгрия несет меньше угрозы, чем его клан и их союзники, если их разозлить. Сонг Йедонг издал хриплый стон, и по его лицу, покрытому мелкими морщинками, потекла струйка пота. У него на руке был артефактный браслет, который отслеживал состояние его здоровья. Когда здоровье начало барахлить, в лавку начали ломиться его охранники, даже пытались выбить закрытую дверь. Пришлось ее открыть. Они ворвались с оружием, пытаясь понять, что угрожает их господину. Нужно было видеть их лица, когда китаец повернулся и окинул их грозным взглядом. Они сразу поняли, что совершили ошибку, согнулись в поклоне, и следующие пару часов, даже не разгибаясь, покорно ждали своего хозяина. Наконец, когда Семёныч принес последний лот, тот самый чайный сервиз, китайца и вовсе разнесло, и, уже не сдерживая эмоций, он просто разрыдался, упав на колени перед этим сервизом. Я, глядя на него, понял, что это были слезы радости. «И сколько стоит эта красота?» – спросил он, с трудом сдерживая дрожь в голосе. 4 миллиона, я даю 5, воскликнул Сонг Йедонг. Интересный стиль торговли, однако, но кто я такой, чтобы возражать? В итоге, общая стоимость сделки принесла мне 10 миллионов. В конце китаец даже предложил мне оставить своих телохранителей в качестве извинения. Это, конечно, было интересное предложение, но пришлось отказаться. Когда Сонг Йедонг выходил из лавки, руки у него тряслись. Он с трудом удерживал равновесие, будто выпил литр водки, но все равно его глаза сияли. После этого и Семену Семеновичу пришлось пару капель плеснуть в виде коньяка для успокоения нервов, когда он увидел, какую сделку я провернул, и за сколько. Из-за этого ему тоже поплохело. Когда я уже собрался ехать домой, раздался стук в двери, в лавку вошел какой-то однорукий мужчина. «Добрый день», — сказал он. «Добрый вечер», — ответил Семен Семенович. «Вам что-то подсказать?» «Подсказать?» Мужчина, с интересом оглядывая торговый зал, нахмурился. «Я по объявлению о наборе в гвардию». Он сделал паузу. «Но, зайдя сюда, мне кажется, что это какая-то ошибка». «Нет, не ошибка», — сказал я, выходя вперед. «Все правильно. У нас действительно идет набор в гвардию». «У вас?» Мужчина с удивлением посмотрел на меня. «Да, меня зовут Теодор Вавилонский. С кем имею честь общаться?» «Дмитрий Сергеевич Макаров», — ответил он, протянув мне свою единственную левую руку. Мы обменялись рукопожатиями. «Интересная ситуация получается», — сказал я, невольно улыбнувшись. «Я так понимаю, я свободен?» Он скривился, с недовольством глядя на меня. «В смысле, свободен?» «Не понял я. Так ты в гвардию пришел записываться или просто поздороваться?» «А смысл?» — пожал плечами он. «Если вы меня на место не возьмете, почему это не возьму?» «Ну, как минимум, вы сами шутку отпустили. Дело в том, — пояснил я, — что наш инструктор по физподготовке, Слон – большой любитель заставлять всех отжиматься или подтягиваться, и он очень не любит, когда кто-то отлынивает от его занятий. «Ну, вообще-то, я умею отжиматься на одной руке, и подтягиваться тоже», – ответил Дмитрий. «Тогда никаких проблем нет». Я с улыбкой хлопнул его по плечу. «Присаживайся, нужно будет подождать несколько минут. Сейчас подойдет глава моей гвардии и устроит тебе ГХМ-допрос. Ой, то есть собеседование. А, нет», я рассмеялся, «первый раз правильно сказал, скорее всего, это будет именно допрос. Магазин Теодора Вавилонского, город Вадуц, княжество Лихтенштейн». Дмитрий Сергеевич Макаров, ветеран имперской армии, откинулся на спинку старинного кресла и с любопытством оглядывал торговый зал. На полках всякий хлам, как ему казалось, старинные вещи, оружие. Да, в этой лавке определенно царила какая-то особая, немного таинственная атмосфера. В воздухе витал запах ладана и пороха. Музей какой-то, а не магазин, подумал он про себя, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь тихим тиканьем старинных часов, висевших на стене. Дмитрий Сергеевич, привыкший к строгости и простоте армейского быта, чувствовал здесь себя неуютно. В его голове, привыкшего анализировать все, что его окружает, роем крутились вопросы. Прежде всего, он пытался понять, что вообще происходит. За последние годы Дмитрий Сергеевич прошел множество собеседований, после того, как его комиссовали, и ни одно из них не было похоже на то, что происходило сейчас. Обычно люди старались даже не смотреть на его отсутствующую руку, или с показной вежливостью задавали дежурные вопросы, не затрагивая эту тему. В их глазах Дмитрий Сергеевич всегда видел одно и то же – жалость, сочувствие, а иногда – даже брезгливость. «Вы, скорее всего, нам не подходите. Мы вам перезвоним, если что. Благодарим вас за интерес, но…» Эти дежурные фразы, сказанные с фальшивой улыбкой, уже стали для него как соль на рану. Но этот паренек, он был другим, странным и непонятным. Даже не удивился, глядя на пустой рукав. И зачем этому пареньку гвардия? Ведь он всего лишь мелкий аристократ. Не может же он всерьез думать о войне? Но, с другой стороны, какая разница? У него есть семья, которую нужно кормить. Допрос, собеседование, да плевать, подумал Дмитрий. Уйду, если что. Он еще раз посмотрел на Теодора, который, словно вихрь, сновал по лавке, переставляя вещи и разговаривая по телефону. Внешне, это был самый обычный, ничем не примечательный парень, но Дмитрий Сергеевич невольно обратил внимание на его движения, быстрые и ловкие, как у хорошо тренированного бойца. Несмотря на кажущуюся суетливость, в его действиях чувствовалась скрытая сила и уверенность. Внезапно дверь в лавку распахнулась, и внутрь вошел, твою мать, подумал Макаров, не веря своим глазам. «Это что, шутка какая-то?» В торговый зал вошел Кирилл Александрович Полянин, которого многие знали под прозвищем «Скала», «Человек-глыба», «Лысая башка», на которой мерцают две тонкие, словно вырезанные из стали, полоски бровей, пронзительный взгляд серых глаз, которые, казалось, видят тебя насквозь, способны прочитать все твои мысли, мощное тело, закованное в черный мундир, и аура силы, которая, словно шквал, обрушивается на тебя, заставляя невольно отшатнуться. «Где кандидат в новобранцы?» – спросил Скала, окидывая взглядом помещение. «Фельдфебель Макаров», – бодро отрапортовал он, и невольно выпрямился, принимая привычную армейскую стойку смирно. Служил он начал перечислять весь свой армейский опыт и боевые заслуги. Скала, смерив его взглядом, подошел ближе. «А где рука?» – спросил он, внимательно глядя на пустой рукав. «Потерял», — честно ответил Макаров. «В нашем деле такое случается. Это нормально. Больше ничего не потерял?» «Нет, остальные части тела на месте», — неожиданно даже для себя улыбнулся Макаров. «Хорошо», — кивнул Скала и, повернувшись к Теодору, спокойно произнес. «Принят». Дмитрий Сергеевич опешил от такой стремительности принятия решения, что пронеслось у него в голове. «Типа все так просто. Сейчас тебе выдадут бумаги, подпишешь договор», пояснил Скала, «а потом зайдешь ко мне в кабинет», Теодор указал на соседнее помещение. «Надолго он тебе нужен?» уточнил Скала, обращаясь к Теодору. «Нет», покачал головой тот, «я просто сниму некоторые мерки, и он будет свободен». Дмитрий Сергеевич все еще не понимал, что происходит, но кажется, эта встреча только что определила его дальнейшую судьбу. И если раньше он даже не мог предположить, что будет служить хоть в какой-то более-менее нормальной части, то сейчас он попал к самому полковнику Полянину, к человеку-легенде. В молодости он пару раз видел его вживую, но лично они никогда не общались, хотя слышал о нем предостаточно, о его силе, подвигах, верности. И мысль о том, что теперь он будет служить под его началом, вызывала у него гордость. Впервые за долгое время в него поверили, увидев в нем не инвалида, а солдата. «Да я вас, ребятки, не подведу», — подумал он про себя, пытаясь сдержать невольную улыбку. «Жаль, что только одна рука осталась, а так бы я был максимально полезен». Единственное, что его сейчас немного напрягало, так это непонятный интерес, который проявил к нему Теодор Вавилонский. Что за мерки тот собирался с него снимать? «Ладно», — отмахнулся он от этих мыслей. «Разберемся, когда придет время». Глава 9. Я кивнул Макарову и, бросив Семену Семеновичу, что скоро вернусь, спустился в мастерскую. Дмитрий Сергеевич, не задавая лишних вопросов, послушно последовал за мной. Видно было, что он немного смущен и озадачен, все-таки обстановка в моей лавке была несколько необычной для человека его профессии. Первым делом я дал команду всем големам убраться, загнав их в подсобные помещения. Они и так уже сделали все, что нужно. Да и рановато еще Макарову видеть мой арсенал, пока он не полноценный гвардеец, еще не время. «Садись», — сказал я, указывая на стул, стоящий неподалеку. Дмитрий Сергеевич, оглядевшись по сторонам, с опаской уселся на стул, словно боясь здесь что-нибудь сломать. Он с нескрываемым любопытством осматривал помещение. Наверное, думал, что попал в лабораторию какого-то безумного ученого, но виду не подавал, стараясь не задавать лишних вопросов. Да, моя мастерская действительно выглядела необычно. Большое, просторное помещение, заставленное стеллажами из черного полированного камня, на которых стояли ящики, коробки, контейнеры, банки, склянки. Повсюду инструменты, провода, механизмы, куски металла и камня. Вдоль одной из стен тянулся длинный стол, заваленный различными приборами, бумагами, схемами, чертежами. Я подошел к нему сзади и, положив руки ему на плечи, сконцентрировал свой дар. Мои пальцы, словно сканеры, начали считывать информацию о его теле, расположение энергетических каналов, нервных окончаний, костей, мышц. «На самом деле», — сказал я, отстраняясь, — «здесь работы для хорошего лекаря, минут на 15. Тебе бы новую руку отрастили без проблем». Дмитрий Сергеевич, опешив от моих слов, удивленно посмотрел на меня. «Вы о чем, ваше благородие?» — осторожно спросил он. Я, отмахнувшись, произнес: «Да так, мысли вслух. На самом деле, я не был уверен, что с этим справился бы средний лекарь. Только старейшины из ордена и иерофантов могли отрастить руку без проблем. Я, в принципе, в прошлом мире тоже мог восстанавливать конечности. Не так просто, конечно, как они, но знаний хватало. С другой стороны, помимо опыта тысячи лет, у меня еще было прокачанное тело, работающее в синхронизации с магией. А здесь придется действовать по старинке, используя артефакты». «Хорошо», — я хлопнул его по плечу, — «можешь идти к скале подписывать документы, а потом вернешься сюда. Мне нужно кое-что доделать». «Так точно». Дмитрий Сергеевич, вскочив, вытянулся по стойке смирно и с готовностью кивнул, но, видимо, вспомнив о том, что он уже не в армии, добавил: «Да, ваше благородие, конечно, я все сделаю». Он, явно смущенный моим предложением, поплелся к выходу. Я видел, что в его глазах застыли немые вопросы, но он, видимо, не решался спрашивать лишнего. Когда он ушел, я сел за стол, размышляя о том, что мне нужно сделать. Руку, конечно, я вырастить ему не смогу, но могу сделать кое-что другое, кое-что не менее интересное. На самом деле я собирался изготовить для него не просто протез, а хитрый и невероятно мощный артефакт – искусственную руку. Это был серьезный вызов для меня, учитывая, что мои нынешние возможности были далеки от возможностей архитектора в моем прошлом мире. Но опыт не пропьешь. Я знал, что справлюсь. Главное – сделать артефакт неподзаряжаемым. Если использовать внешний источник энергии, то могут возникнуть проблемы. Он может разрядиться в самый неподходящий момент, а еще его можно повредить пулей, осколком или еще чем-то. Мне этого не нужно. Поэтому, вспомнив старые схемы, я решил сделать протез, который будет работать от энергетического поля самого Дмитрия. Учитывая, что он был одаренным, это было вполне реализуемо. Следующие полчаса я провел в работе. Сосредоточившись, активировал свой дар и начал создавать протез. Мои пальцы начали вырезать из металла нужные детали, собирать их воедино, спаивать, шлифовать, встраивать магические узлы. Големы-ювелиры, мои послушные помощники, приносили мне нужные материалы. Когда в дверь постучали, все было готово. Чтобы произвести на Макарова больший эффект, я накинул на протез тряпку и крикнул: «Входи!» Дмитрий Сергеевич, глядя на меня с некоторым сомнением, спустился в мастерскую. «Ну как, Дмитрий?» – спросил я. «Все нормально. Договор хороший, зарплата устраивает. Более чем, ваше благородие. Благодарю вас за щедрость». Я заметил, что из уголка его глаза потекла скупая мужская слеза, и улыбнулся про себя. Этот старый вояка явно не ожидал, что кто-то предложит ему работу с таким жалованием. Он, видимо, все еще не верил в то, что его, однорукого бойца, приняли на службу в гвардию. «Я все понимаю», — сказал я, с улыбкой хлопая его по плечу, «добро пожаловать в семью, и все такое, но рыдать еще рано». «Да вам показалось, ваше благородие», — пробормотал он, вытирая глаз. «Да-да», — кивнул я, «у меня для тебя кое-что есть. Садись обратно на стул и закрой глаза». Он неуверенно замешкался. «Я понимаю, что мы с тобой только познакомились», — пояснил я, «но контракт ты уже подписал. Душа твоя мне не нужна, но полного подчинения я требовать буду. Тебе это полковник Скаларес сказал?» «Так точно, ваше благородие», — бодро ответил он, принимая привычную армейскую стойку. «Полковник передал четкие инструкции. Все мои действия, исключительно с вашего разрешения или с разрешения полковника Полянина, являющегося главой гвардии рода Вавилонских, я, вау-вау», я поднял руку, останавливая его, «полегче, хвалю за дисциплинированность, но можно не так официозно. Ну что, ты готов к сюрпризам?» «Так точно. Ой, простите, ваше благородие», он смущенно почесал затылок. «Да, готов, хорошо, тогда закрой глаза». Он обреченно вздохнул и закрыл глаза, явно ожидая подвоха. Я же, не теряя времени, взял со стола протез и сказал: «Слушай, будет немного неприятно, но боль терпимая. Ты же боец у нас опытный, потерпишь». Я, не дожидаясь его ответа, приложил протез к его телу. Специальные магические захваты, которые я встроил в него, мгновенно сработали, механически обхватив его плечо. Затем тончайшие нити проволоки, словно живые существа, обвили его культю, проникая под кожу, соединяясь с нервными окончаниями. Я запустил в протез свою энергию, проворачивая стартер, активируя магические узлы. Энергия потоком хлынула в него, наполняя артефакт силой. Затем, повинуясь моей воле, начало синхронизироваться с энергетическим полем Дмитрия Сергеевича. Он вздрогнул, но, как настоящий солдат, сдержал крик боли. Я, невольно улыбнувшись, оценил его выдержку и сказал: «Теперь можешь открывать глаза». Макаров открыл глаза и застыл. Его взгляд, полный изумления, был прикован к механической руке, которая возникла из ниоткуда. «Что это?» — с трудом выговорил он, с опаской дотрагиваясь до нее здоровой рукой. Я отошел в сторону, с улыбкой наблюдая за ним. «Нравится?» — спросил я. Дмитрий Сергеевич, словно не веря своим глазам, начал шевелить пальцами. Механическая рука, послушно подчиняясь его воле, двигалась, сгибалась, разгибалась, сжималась в кулак. «Честно говоря, я в шоке», — наконец ответил он, с трудом выговаривая слова. «Признаться честно, я в первый раз такое вижу. Нет, я, конечно, слышал про бионические протезы, которые делают богатым людям. Ну, и даже видел пару раз вживую. Но они и близко не были такого качества». Он с восхищением разглядывал свою новую руку. «Я тебе скажу больше», — усмехнулся я. «Протяни ладонь». Он протянул руку, и я, достав отвертку, с размаху ткнул ей в ладонь. «Ой, больно». Вздрогнув, он отдернул руку. «Понимаешь, о чем я?» — спросил я, с улыбкой глядя на него. «Я чувствовать могу», — прошептал он, не веря своим ощущениям. «Ну да, чувствовать. Вот только, к сожалению, прямо сейчас я не смогу навести тебе косметическую красоту. Нет у меня такого оборудования, чтобы сымитировать под кожу. Но ты не волнуйся, рано или поздно я с этим разберусь, и рука будет выглядеть как настоящая». Он, схватившись здоровой рукой за протез, начал мотать головой, словно боясь, что я отберу у него этот подарок. «Да нет», — пробормотал он, — «не надо мне никакой оболочки. Мне и так красиво, отлично все». «Ну и зашибись», — кивнул я, — «тогда свободен». Он, словно очнувшись от сна, вскочил со стула. «В смысле свободен?» – переспросил он, не веря своим ушам. «А мы не будем подписывать какой-нибудь кредитный договор или еще что-то. Я подозреваю, что это стоит больших денег». «Больших денег?» – я на секунду задумался. «Ну, возможно, даже скорее всего. Но дело в том, что ты теперь гвардеец Вавилонских, а мы как бы о своих заботимся. Так что теперь ты поступаешь в ведение полковника Скалы. Ну, а если будут какие-то вопросы, которые он не сможет решить, можешь обращаться ко мне напрямую». «Да-да», кивнул он, «я все понял, ваше благородие». Он попытался поклониться, но я, усмехнувшись, остановил его. Видел, что у него уже из обоих глаз потекли слезы, но решил сделать вид, что не замечаю этого, и сказал: «Ладно, короче, увидимся». «Ваше благородие», он замялся, «у меня есть несколько друзей-ветеранов, с которыми мы общаемся. Они тоже», он сделал паузу, с сомнением глядя на меня, «не очень полноценные». Я, скривившись, подумал о том, как же все-таки хреново Родина поступает со своими бойцами. «Я ничего такого не хотел сказать», поспешил он поправиться, заметив мою реакцию. «Не хотел вас затруднять, извините, пожалуйста». «Да нет-нет-нет», я отмахнулся, «я все понял, к чему ты ведешь. Главное не человеческое тело, его всегда можно восстановить. Важен человеческий дух. Если ты уверен в своих товарищах, то приводи, поговоришь со Скалой, со мной, и тогда решим, что делать». «Спасибо, ваше благородие». Он, с нескрываемой радостью, пожал мне руку и поспешил удалиться. Когда гвардеец Макаров ушел, я, с нескрываемым удовольствием, почесал затылок. «Ну надо же, какая работа получилась. Раз уж я все равно уже пришел в мастерскую, то решил еще немного поработать. Мои верные ювелиры тут же начали вылезать, возвращаясь к работе после моего приказа всем убраться. Мой взгляд упал на груду металла, сваленную в углу. Среди прочего хлама, там была имперская броня, которая досталась моим гвардейцам после службы. Следуя своей странной традиции, ее тщательно поломали перед тем, как выдать моим вышедшим на пенсию гвардейцам, вынув из нее энергетические блоки и другие элементы, связанные с функциональностью брони. Я, конечно, с помощью магии мог восстановить ее в первозданном виде. Но, во-первых, это было бы незаконно, я же не хотел, чтобы меня власти схватили за жопу. Ну а во-вторых, при всем уважении к имперским мастерам, они все-таки кое-где схалтурили, и я мог сделать лучше, гораздо лучше. Поэтому я решил пойти другим путем. Мои ювелиры уже сделали по моим чертежам несколько новых блоков, которые были гораздо компактнее и эффективнее. Прямо сейчас они валялись неподалеку, готовые к установке. Я потратил какое-то время, поставил все на место, аккуратно вживляя блоки в поврежденные элементы брони. Ну, и самая важная часть, это был кристалл теней, которых у меня накопилось несколько штук, и которые содержали иномирную энергию. Такой кристалл я собирался использовать в качестве питающего элемента вместо громоздких обычных аккумуляторов. Тут я убивал сразу двух зайцев. Во-первых, костюм очень сильно облегчался, а питающий элемент был спрятан под толстым слоем брони, до него было сложнее забраться и отключить бойца. Ну и энергия была несколько другой. Я бы сказал, что это только пошло на пользу этому костюму, добавив ему мощности. Я внимательно посмотрел на собранный экзоскелет и задумался. Первая мысль была, нарядить в него Семена Семеновича, чтобы смеялась вся моя братва, или Бориса, но у них не было нужных навыков для работы с таким снаряжением. Борька был хоть и из спецуры, но из легкой, а над Семенычем, дедом, издеваться не хотелось. Я немного покряхтел, но все-таки решил показать товар лицом, и залез внутрь экзоскелета. Когда я вышел в торговый зал, все, конечно, обалдели, особенно покупатели, которые с удивлением уставились на меня. Семен Семенович, в отличие от них, быстро справился со своими эмоциями и, извинившись перед стоящими в очереди покупателями, с шипением утащил меня за руки в подсобку. «При всем уважении, Теодор», — сказал он, — «когда мы оказались в подсобке, выглядишь ты, конечно, очень эпично и до жути пафосно, но не стоит заходить в нашу лавку в таком виде, а то всех клиентов нам распугаешь. Вон там есть задняя дверь». Я, еле сдерживая улыбку, подколол его. «Семеныч, ты нормальный, господина через заднюю дверь выгоняешь?» Семен Семенович, не стушевавшись, пожал плечами. «Более, чем нормально. Ты же сам говорил, что прибыль превыше всего. И если к нам перестанут клиенты приходить из-за того, что у нас здесь кто-то в непонятных доспехах расхаживает, то ты мне первый пистон и вставишь. Так что иди, пожалуйста, через задний двор». Я, со смехом покачав головой и поняв, что он все правильно сказал, потопал в обход к казарме. Проходя мимо магазина «Великий подвиг», я с удовольствием увидел лицо управляющего Павла Турсова, который как раз вышел покурить на заднее крыльцо. У него аж сигарета изо рта выпала. Я дружелюбно помахал ему клешней и пошел дальше. Подходя к казарме, я прикинул высоту и решил испытать еще один момент. Оттолкнувшись ногами, я запрыгнул на третий этаж, приземлившись прямо возле окна столовой. Там как раз гвардейцы собрались перекусить. И хорошо, что они были опытными старыми гвардейцами, потому что я увидел, как в мою сторону мгновенно были наставлены сразу 4 крупнокалиберных дула. «Ну офигеть!» — раздался сзади чей-то удивленный голос. «Это еще что за покемон?» Я же, не обращая внимания на наставленное оружие, спокойно произнес: «Приятного аппетита, господа!» Они по голосу поняли, кто я такой, и тут же опустили оружие. Буран, кашлянув, смущенно заметил: «Большое спасибо, ваше благородие, но, пожалуйста, вы так больше не делайте, а то как запрыгнули бы, так и летели бы обратно». Лис же больше заинтересовался самим костюмом, нежели моим появлением. Он, прищурившись, подошел ближе, обошел меня по кругу, внимательно осмотрел броню и произнес: «Слушайте, Теодор», — сказал он, задумчиво почесывая затылок, — «если мне не изменяет память, то вы сейчас разгуливаете в моем доспехе?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Какой скала отдал, тот я и починил». Лис серьезно посмотрел на меня. «Не делайте никогда так», — сказал он. «Вы понимаете, что доспех для бойца — это ну ценнее, чем его жена. Не обижайтесь, но, надевая чужую броню, вы наносите оскорбление». Я, не то, чтобы испугался, но все-таки немного смутился, услышав его слова. «Мало ли, какие у военных суеверия». «Извини», — машинально буркнул я, чтобы не задевать его чувства. Лицо у лиса тут же изменилось, и он, расплывшись в улыбке, радостно заржал, хлопнув меня по плечу. «Да я угораю, ваше благородие», — воскликнул он. «Просто решил подколоть. Судя по всему, вы вернули к жизни мою старую скорлупу. Так что, будьте добры, откройте и вылезайте оттуда, верните доспех хозяину». Я посмеялся, хорошая шутка. Затем вылез из брони, и все сразу же сгрудились рядом, с нескрываемым интересом разглядывая обновленный многофункциональный боевой доспех «Страж». Откуда-то появились остальные гвардейцы, и вся столовая скоро была забита людьми, которые с любопытством смотрели на нас. Тут зашел Скала. Он, заметив гомонящую толпу, не стал подходить к нам ближе, а просто скрестил руки на груди, подпер косяк, с улыбкой наблюдая за всем происходящим. Лис, не теряя времени, тут же облачился в свою обновленную броню и начал с интересом ее изучать, сгибая руки, приседая. «Удивительно», — пробормотал он, сделав пару пробных шагов. «Она будто легче стала. Гораздо легче. Ясень пень, легче», — вмешался Шмель. «Я вообще блока аккумуляторов сзади не вижу. На самом деле я ни хрена не понимаю, на чем она работает». «О, это тот самый секрет рода, который вам придется хранить», — сказал я с улыбкой и приложил руку к броне, откидывая щиток, где была самая толстая броня. Все, как один, прильнули к броне, с интересом глядя на то, что скрывалось под ней. Там, мерцая, словно огонек, сиял теневой кристалл. Народ, увидев его, замолчал. Даже Скала, нахмурившись, покачал головой. Я обвел их взглядом и, чтобы успокоить, сказал: «Да ладно, не бойтесь, все под контролем». Тут Скала отделился от косяка, подошел ближе и, нахмурившись, произнес: «Ну я, честно говоря, впечатлен, но я слышал, что с теневой энергией шутки плохи». «Вообще-то, да», — кивнул я, «но, если у тебя руки растут оттуда, откуда нужно, то это, наоборот, очень важный ингредиент. Да и, собственно, тень сама сдохла, осталась только сущность с остатками энергии, которую мы теперь будем использовать на благо нашего рода». Я оглянулся по сторонам и увидел, что большинство не разделяло тревогу Скалы. Наоборот, у них глаза горели предвкушением. Буран выразил настроение своих товарищей одной фразой: «А когда нам и наших старушек обновят?» Я посмеялся, постучал лиса по плечу и сказал: «Пускай лис побегает пару дней. Если все будет в порядке, тогда займусь остальными». Буран повернулся к лису. «Слышишь, Шнырь, давай бегай быстрее, чтобы Теодору скорее приступить к работе. А так-то я вижу, мне кажется, что и без того все будет нормально. Дядя Кирь, обратился я к скале, при всем уважении, я не очень разбираюсь в этой вашей технике. Поэтому, если ты мне скажешь, что все функционирует как надо и можно делать другие, тогда я и приступлю к остальным доспехам». «Ну да, вот я и говорю, можно делать», — ответил скала, с интересом разглядывая доспехи лиса. «Да как так-то?» — удивился я. «А что, все, что надо, я уже увидел. Про доспех я тебе могу рассказать много умных слов, насколько он стал лучше. Но, думаю, ты и так все знаешь». Я тяжело вздохнул. «Ну вот, хотел немного отдохнуть», — пробормотал я, но скала, ничуть не смутившись, ответил. «Крепись, боец, отдыхать будешь на том свете, а такой функциональный доспех может спасти жизнь любого из нас. А учитывая, какой замес начался, это сейчас очень ценно. Только у нас одна проблема. Наши-то ребята все были в броне, но вот тот же Макаров и новые гвардейцы, у них такого нет. Сможешь изобразить такую с нуля?» Я задумался. «Ну, в принципе, могу. Вот только какой ценой?» «Нет», — ответил я. «Давай мы где-нибудь купим, а лучше отберем». Скала, услышав это, расхохотался. «Я, в первую очередь, об этом, конечно, подумал. Но дело в том, что такого в Лихтенштейне нет. Подразделения, укомплектованные таким снаряжением, находятся только в империи. И сейчас они практически все еще дальше, на востоке империи, где сосредоточены боеспособные войска». «Ладно», — кивнул я. «Посмотрим, что можно сделать». Я понял, что в ближайшее время мне снова будет не до сна, мне предстояло отремонтировать и вдохнуть жизнь в доспехи для моих гвардейцев. И тут раздался телефонный звонок. Посмотрел, кто это, звонил Гордеев-старший. «Да, Василий Петрович, слушаю вас внимательно. Теодор», раздался в трубке бодрый голос графа, «я вчера побывал на званом балу, и, знаешь, там были графы Шенк и Рихтер. Они во всех красках и с подробностями описывали твои деяния. Честно говоря, то, что они рассказали, впечатляет. Твои заслуги достойны уважения». «Благодарю», — коротко ответил я, про себя отметив, что граф Гордеев, в отличие от других аристократов, не стал тянуть кота за хвост, а сразу перешел к делу. «Ну, я порасспрашивал еще немного», — продолжил Гордеев. «Честно говоря, то, что я услышал, звучит просто невероятно. Ты же понимаешь, что война неизбежна. Рано или поздно она начнется». «Я-то понимаю», — кивнул я. «А вот понимает ли это князь, у которого уже который день праздник, фуршеты и балы попеременно с раздачей наград в честь успешного отражения вероломного нападения?» «Вопрос риторический. Да, это отдельный разговор. Но Роберт Бабшильд, личный ставленник императора Николая Александровича, обсуждать его мы не имеем права», — Гордеев кашлянул. «Что имеем право, так это подготовиться к будущим сражениям. Как ты знаешь, с финансами у меня проблем нет. А вот самая главная проблема – это люди. У меня есть хорошо снаряженная гвардия, но их задачи были специфические. Охрана грузов, караульная служба. Даже я понимаю, что полномасштабная война с применением тяжелой техники – это совсем другое дело. Вот, к примеру, тот же граф Иванов», – он засмеялся. «Этот сукин сын никогда мне не нравился. Но, оказывается, он более здраво смотрел на вещи, чем я. Ты же понимаешь, что он набрал кучу гвардейцев, купил кучу современных танков и артиллерии, а я посчитал это баловством, и теперь пожинаю плоды». «Понимаю», — кивнул я. «Иванов все еще в коме?» «Да, говорят, ему поплохело. Но это не главное. Так вот, я к чему тебе звоню. Все в Лихтенштейне, кто не совсем безмозглые, сейчас хотят пополнить свою гвардию. И я, в том числе. Я тебя звоню, потому что знаю, какие у тебя есть кадры. Про полковника Скалу знают все, да и некоторых твоих гвардейцев тоже. У тебя, получается, есть командный состав для, как минимум, двух батальонов. Так, хрен его знает, я не разбираюсь в этих ваших батальонах и прочих дивизиях. Но раз вы так говорите, значит, есть толковые ребята. Я хочу тебе на платной основе часть гвардии передать на обучение», прямо заявил Гордеев, во главе с сыном Павлом. «Чтобы, скажем, в кратчайшие сроки провести курс молодого бойца, вы же понимаете, что времени не так уж и много осталось». «Да, понимаю. У меня есть несколько ветеранов, но их не так много, как хотелось бы», — вздохнул Гордеев. И самое главное, что все они привыкли исполнять приказы, а не отдавать. Это моя главная проблема. Сам я не служил. Пашке тоже не довелось, он обычный наследник. Драться умеет, но это не военное дело. Возьмешься? Я на мгновение задумался. Секундочку, ваше сиятельство, прикрыл трубку рукой и повернулся к веселящимся гвардейцам. Они все ощупывали новый доспех, буквально на зуб его пробовали. «Слышь, дядь Кирь, думаю, ты соскучился по командованию большими группами. Как насчет того, чтобы вспомнить старые навыки и погонять пару сотен чужих бойцов? Ну, и немного подзаработать?» Скала задумчиво поскреб ногтем лысину и с улыбкой сказал: «Ну, если ты прикажешь». «Да тут дело не в приказе», — отмахнулся я. «Подозреваю, моя рекрутинговая компания уже начала работать. Думаю, скоро появятся новые бойцы. А если их все равно придется обучать, то сотней больше, десяткам меньше, да еще и затраты отбить. Это в интересах рода». Скала широко улыбнулся и задумчиво покачал головой. «Иногда вижу, что ты, Теодор, однозначно не Владимир Григорьевич. В бою вы выглядите одинаково, но у него не было этой коммерческой жилки. Может, поэтому род вавилонских изачах, а у тебя такая жилка определенно имеется. Короче, ты согласен?» — уточнил я, и, не дождавшись ответа, вернулся к разговору. «Простите, Василий Петрович, сколько вы собираетесь прислать народу?» «Начнем с 200 человек. Ну, это будет очень дорого стоить». «Деньги не проблема, главное договориться», — заверил меня Гордеев. Я улыбнулся и подумал про себя: «Сейчас научу этих аристократов серьезнее относиться к словам, что деньги не имеют значения». «Конечно, договоримся», — кивнул я. Глава 10. В общем, с графом Гордеевым я договорился. Прямо через трубку услышал его кряхтение, когда я начал заламывать цены за обучение его бойцов. Сумма получилась, да что там скромничать, астрономическая. Но деньги мне были нужны. Конечно, Гордеевы – люди хорошие, но людей на свете хороших много, а Скала у меня один, и тратить его на всех я не хочу и не буду. Поэтому, если могу вытащить максимум прибыли, то почему бы этого не сделать? Мы обговорили детали сделки, и уже через несколько минут на мой счет поступила вся сумма оплаты целиком. На следующий день я взял с собой Анастасию, и мы вместе отправились на кладбище самоубийц. Уселись на крыше самого большого ангара, откуда открывался отличный вид, устроив маленький пикник с кофе и круассанами. Пока Настя мазала масло, я пил кофе и смотрел, как внизу суетится Скала. Гордеевы еще не прибыли, но мои ребята уже были в небольшом замешательстве, потому что появился наш новый гвардеец Дмитрий Макаров. Они, любители железяк, рассматривали его новую руку, пытались узнать технические свойства. Он смущенно говорил, что сам еще ничего не знает. «Дима, ударь-ка в стену, как следует, не стесняйся», — решил подсказать ему с крыши, наблюдая за происходящим. «Да ну, поломается», — с сомнением покачал он головой. «Ну, ничего страшного», — хмыкнул я. «Вот заодно и проверим на прочность». Макаров, немного помявшись, все же решился. Он осторожно размахнулся и ударил кулаком в стену. Раздался глухой треск, по стене поползла небольшая трещина. «Не», — покачал я головой, — «я же просил, со всей дури». Макаров, с готовностью кивнув, снова размахнулся и, бах, пробил стену насквозь. По площадке пронеслась волна пыли, все стояли в облаке, а сам Макаров, с белым лицом, счастливо улыбался, как ребенок, с нескрываемым восторгом глядя на свою новую руку. Похоже, его радовала не столько прочность протеза, сколько сам факт того, что он снова может быть полноценной боевой единицей. «Теодор», — крикнул Лис, отряхиваясь от пыли, — «а если я себе руку отрежу, вы мне такую же сделаете?» «Сначала отрежь, потом посмотрим», — с усмешкой ответил я. «Пожалуй, воздержусь», — поспешил он отказаться от своей идеи, с опаской покосившись на Скалу, который в этот момент подошел ближе. И тут, оглашая окрестности грохотом моторов, к зданию ангара подъехала колонна машин. Из первого автомобиля, большого, дорогого, представительского класса, с гербами рода Гордеевых, вышли люди. «Теодор, смотри, эта Маша приехала», — воскликнула Настя, указывая на девушку, которая как раз выходила из одного из джипов. Мария Гордеева, одетая в бронежилет и шлем, с двумя пистолетами на поясе, вышла из машины и огляделась по сторонам, с любопытством разглядывая кладбище самоубийц. За ней, не отставая, следовал Павел Гордеев, который тоже решил облачиться в полное боевое обмундирование. Неужели Мария тоже решила учиться лично? Честно говоря, я не думал, что они прикатят сразу. Придется покинуть наш наблюдательный пункт, чтобы поздороваться с ними. Давай спустимся вниз и встретим гостей. Настя огляделась по сторонам, пытаясь понять, как мы будем спускаться. Я, не теряя времени, просто спрыгнул вниз, с высоты 5 метров. Анастасия смотрела на меня сверху вниз. Теодор, а что ты? Ты моя ученица или нет? Как я тебя учил? Она с опаской шагнула вперед. В этот момент Мария, заметив ее действие, ахнула, а я стоял с показным спокойствием, но, на самом деле, немного переживал. Игра с гравитацией – это высший пилотаж для новичка мага Земли и обыденность для мастера. Но Настя приземлилась мягко, даже пыль не подняла. Ну нифига себе, подруга, как ты так сделала? – воскликнула Маша. Настя, счастливо улыбаясь, бросила на меня быстрый взгляд. Секрет рода. Ага, секрет рода, хмыкнул Павел, подходя к нам. Только у тебя, Теодор, в роду таких секретов, как я вижу, хоть отбавляй. Я, с улыбкой глядя на Пашу, облаченного в новое боевое обмундирование, подколол его. Паш, ты этикетку с бронежилета забыл снять. Где? Он тут же начал ее искать, беспокойно оглядывая себя. Я не выдержал и рассмеялся. Да пошутил я. Видно, что на нем муха еще не сидела, очень нарядно выглядит. Паш, я понимаю, что ты здесь делаешь, я повернулся к Маше, а ты зачем приехала? Когда родина и честь рода в опасности, мы должны защищать нашу страну и свой род, ответила она, с гордостью выпятив грудь. Это ты патриотических плакатов начиталась? Маша немного смутилась. Нет, я действительно так считаю. Патриотизм – это, конечно, хорошо. Но лучше бы ты пошла к магистрам магии воды, а учиться управлять солдатами. Не женское это дело, закончил за меня Павел. Мария, услышав его слова, тут же ткнула его кулаком в бок, а я, рассмеявшись, сказал, ты не совсем прав. Я знал женщин-полководцев, перед которыми мужики трепетали и бежали прочь, только услышав их имя. И где ты про таких слышал? С удивлением спросил Павел. Я, внезапно осознав, что ляпнул не то, неловко махнул рукой. А, было дело. Книжки читал. Фантастические, наверное, и фантастические тоже, пожал я плечами. Я имел в виду то, что ты, Маша, сама по себе достаточно сильная боевая единица. При правильной прокачке твоего навыка ты могла бы стать как арт-дивизион. Есть у тебя такой потенциал. При правильной прокачке, а ты знаешь, как меня обучить. С чего ты это взяла? Что-то мне подсказывает, что у тебя есть и такие таланты. Правда, Настя? Понятия не имею, улыбнулась Анастасия и, взяв меня под руку, добавила, секреты рода. Мария, услышав ее ответ, рассмеялась.